В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте книга Рафаила Ганелина «Растрелли квартет» и разговор с композитором Вадимом Биберганом. В наших программах звучат голоса разных людей, имеющих отношение к созданию театральных спектаклей и кинофильмов, актеров, режиссеров, художников. Композиторы появляются нечасто, хотя порой музыка к фильмам больше запоминается зрителю, чем сами фильмы. Вадим Биберган, автор музыки для народных инструментов, симфонических и камерных сочинений. Он окончил Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского по классу фортепиано и по классу композиции, а потом аспирантуру Ленинградской государственной консерватории под руководством Дмитрия Шостаковича. Вадим Биберган много писал для театра. Среди его работ две простые истории в Большом драматическом театре, мюзикл «Подающий надежду» в Московском театре оперетты, «Сори» в Московском Ленкоме, сказки «Мельпомены», «Бабок», «За зеркалом», «Тойбели и ее демон», «После репетиции» в Московском художественном театре имени Чехова, «Восстановление инструментовка» и общая редакция музыки Шостаковича к балету «Балда» в Большом театре и многие другие работы. Вадим Биберган с 1978 года преподает инструментовку в Санкт-Петербургском университете культуры и искусств, и с ним разговаривает Павел Подкладов.
В этом году у этого человека, который, ко всему прочему, является замечательным пианистом и педагогом, два юбилея. В январе ему исполнилось 70 лет, а совсем недавно 40 лет его первому фильму. Надо отметить, что все фильмы российского классика Глеба Панфилова созданы им в соавторстве с Вадимом Биберганом.
Вадим Давидович, трудно это занятие, писать музыку для кино, по сравнению с тем, что вы делаете в других жанрах?
Где-то в начале звукового кино отношение к музыке в кино сначала было такое чисто академическое, там писали симфоническую музыку, выдающиеся классики мирового кино, вот, в том числе у нас и Прокофьев, и Шостакович. А затем с развитием кино это превратилось в такой, как говорят, отхожий промысел, способ зарабатывания. И только в последнее время мы видим, что музыка в кино превратилась в свой отдельный жанр, который является также наравне с симфоническим, с камерным, с народной музыкой и так далее. Это отдельный жанр со своей спецификой, со своими законами, со своим звукорядом даже, со своей интонацией. И появились такие, как Морриконе или Нино Рота, Уильямс. Это просто классики киномузыки с прекрасной музыкой, высочайшего вкуса, высочайшей профессиональной работы. И мне кажется, что вот постепенно киномузыка превращается в свой жанр. Ведь когда был Бах, допустим, то эстрадной музыки или джаза не было. Потому что потом джаз ведь тоже не сразу себя осознал. Тоже он постепенно сформировался и определился. То есть происходит все время разветвление разных жанров. Музыка в кино тоже сейчас находит свое место в ряду этих жанров, серьезно.
Что является импульсом для создания музыкального произведения? Желание режиссера, совместные какие-то усилия, драматургия или что-то еще?
Ну, вообще-то, если говорить по иерархии, то, конечно, режиссер главный. Фильм — это произведение, конечно, режиссера, но бывает по-разному. Разные режиссеры, разные характеры, разные уровни режиссерской работы. Бывает такой режиссер, который раз и навсегда устанавливает свои законы. Вот у меня был один раз такой режиссер, который с секундомером проверял, какое количество мы музыки записываем. Вот для какого-то эпизода, допустим, минута 34 нужно. Он стоит с секундомером и говорит: нет, здесь не минута 34, а минута 35. И оркестр заново все повторяет. А бывает такой режиссер, который говорит: ну, напиши что-нибудь в стиле этого, а я могу это все прибавить, приделать. Разные режиссеры и разные установки. Но так как я работал долгие годы с Глебом Панфиловым, то могу сказать, что вот у нас с ним единое понимание. Мы как-то уже с молоду, с тинейджерских лет мы с ним знакомы. У нас единое понимание искусства, единое понимание эстетики, единое понимание всего. И поэтому все фильмы Панфилова сделаны с моей музыкой. Конечно, он человек, который требует. Он очень такой императивный человек. Вот ему надо в этом месте такую музыку, такую музыку, такую музыку. Но так как мы с ним одинаково понимаем эстетические наши позиции совпадают, то это немножко облегчает работу.
А бывает так, что не совпадают эстетические позиции?
Бывает, бывает.
Как вы уходите из положения?
Спорим. Иногда я его убеждаю, иногда он меня. Бывает, когда я ему доказываю, что именно вот эта музыка должна здесь лучше. Он долго думает, обдумывает, потом иногда соглашается. Иногда он меня очень так усиленно на что-то наталкивает. Я никак не могу согласиться до тех пор, пока не получается в итоге работа нужная для нас обоих. Вот так было с первой, с нашей картиной прокатной. Я имею в виду «В огне броду нет». И вот там он мне говорил, что нужна такая революционная месса, которая бы показала сущность борьбы людей за правду, за истинность, как тогда понималось. Ведь эта тема, кстати, проходит и во многих его картинах. Вот, например, в кинофильме «Мать». То же самое.
Я хотел в связи с этим еще пуще влезть в вашу кухню. Актеры для того, чтобы сыграть какую-то роль, роль далекую от себя, они проходят такую стадию перевоплощения. А вам, как композитору, приходится ощущать какие-то вот подобные вещи? То есть перевоплощаться внутренне для того, чтобы создать музыку того времени, того настроения тех людей?
Конечно, то же самое происходит. Потому что у каждой эпохи есть своя интонация, свои любимые песни, свой любимый слог. И композитор должен очень чутко и очень точно ощущать. Я, например, когда слушаю музыкальное сопровождение кино, всегда меня режет непрофессионализм некоторых авторов, которые, между прочим, как-то к этому имеют отношение. Нет, человек должен быть очень точно работать.
Каждому человеку, в том числе и композитору, хочется самовыразиться. А в фильме главенствует, как вы сказали, режиссер, главенствует содержание, сюжет. Вот так должна строиться музыкальная партитура фильма, чтобы этот баланс не нарушался.
Интересная вещь. Когда мы говорим, допустим, о сталинском времени, о том прессе, который был оказан на писателей, на художников, ну, писатели сложнее, там у них слово откровенное, да, музыка, она более общо выражается. Когда пресс давит на писателей, вот как они должны, кстати, выкручиваться, чтобы себя выразить? Однако посмотрите, пожалуйста, какая литература была у нас в 20 веке. Прекрасная литература. Имен этих десятки. Назовите мне вот наше свободное время, когда можно все, что угодно, вплоть до мата, писать на бумаге. Назовите мне этих писателей, которые могут сравниться вот с этим, который находится под прессом в советское время, да? Нету. Вот здесь какая-то закономерность своя. То же самое и работа композитора. Да, конечно, пресс очень большой. Ограничение по времени, ограничение по жанру фильма, ограничение по режиссерским установкам. И в то же время можно находить какие-то свои вещи, когда человек самовыражается. Ну, разве 8,5 не народ и не выразился? Ведь не народ еще, кроме того, очень серьезный композитор. Мы не знаем его симфонии, мы не знаем его классической музыки, но мы знаем не народ, это 8,5. Здесь он себя выразил. Или вот выступала Инна Макарова и сказала, что Родион Щедрин, когда с ней встретился, вспомнил кинофильм «Высота». «Не кочегары мы, не плотники», да. И он сказал, ну, я думаю, конечно, это шутя, с юмором, но все-таки следует это прислушаться к этому. Он говорит, может быть, это самое лучшее из того, что я написал. Потому что все Щедрина знают, вот в массе я имею в виду, знают вот по этой песне, по этой музыке. Очень яркая, очень сочная, очень точная, которая, с одной стороны, конечно, характеризует там и строителей, да, этих высотников, но, с другой стороны, ее просто независимо от этой картины, независимо от высотников хочется петь. Потому что она соединила в этом все. Вот народная песня.
Вадим Давидович удивительный человек, очень симпатичный, добрый, отзывчивый. На нем совершенно не отражается его известность и, можно сказать, слава как кинокомпозитора.
Мне мой учитель, вот, у которого учился еще до Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, это был Виктор Николаевич Трамбицкий, он мне говорил, вы знаете, говорит, по музыке можно все установить. Вот я слушаю музыку, вы мне дадите любую музыку, и я вам скажу, что это за человек. Потому что за ним стоит образование, за ним стоит общение, за ним стоит социальная среда, за ним стоит время, в котором он живет. И все это попадает в уши композитора. И в результате, когда переплавляется все, вот через обратное движение можно восстановить. Я иногда так для удовольствия занимаюсь этим, знаете, слушаю незнакомую музыку по радио и думаю, кто такой, определяю, а потом объявляю, действительно, я угадал.
А как вы думаете, вас по вашей музыке можно определить, вашу суть?
Я думаю, наверное, можно. Не знаю, никто не пробовал, но я думаю, что возможно.
Сейчас вы услышите вальс, который Вадим Биберган посвятил замечательному музыканту Василию Васильевичу Андрееву.
Слышали фрагмент вальса, написанного Вадимом Биберганом. В эфире российский